Сегодня мы будем читать с вами из Евангелия от Луки, 8 глава, с 26 по 39. Евангелие от Луки, 8 глава, с 26 по 39. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее. И придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Я думаю, вы знаете эту историю. Это не притча, это история из жизни Иисуса Христа. И не часто мы встречаем даже, может быть, в Библии такие места, где сила Божья проявляется вот во всей вот такой полноте власти, как вот в этом месте. Человек, который, с которым не могли справиться местные жители, вдруг в одно мгновение, не как, вы знаете, реабилитация какая-то, там, 3 года надо, чтобы человек освободился. Нет, сразу человек стал свободен, сразу он пришел в здравое состояние ума, и люди просто ужаснулись тому, что вот такая перемена может быть, и мы еще поговорим об этом. Весь этот отрывок, его можно разделить на 3 части. Это встреча Иисуса с бесноватым, освобождение этого человека и реакция людей на то, что произошло. И мы с вами посмотрим в таком же порядке. Встреча – это стихи с 26 по 30. Посмотрим повнимательнее, что говорит Писание об этом человеке, об Иисусе, об учениках. Вот что интересно, об учениках здесь практически ничего не говорится. Только мы из контекста знаем, что они вместе с Иисусом сюда приплыли, они были свидетелями этой истории. Но во всем этом отрывке мы встречаем только имя Иисуса. И как будто вот кроме Иисуса, вот этого человека и тех местных жителей, здесь и нет никого. Ученики здесь просто как наблюдатели, просто как свидетели. Итак, Иисус выходит на берег с учениками и подбегает человек. Человек этот раздетый. Человек этот падает перед Иисусом, начинает кричать страшным голосом. И Писание говорит так, что этот человек был, во-первых, он был одержим бесами с давнего времени. То есть неизвестно даже сколько. Написано, что он в одежду не одевавшийся, жил не в доме, а в гробах. Попробуем посмотреть на жизнь этого человека с точки зрения Писания. То есть, что значит одежда? Когда она появилась? Впервые одежда появилась, когда согрешил Адам с Евой, и Бог дал им одежду. И потом, позже, когда был потоп, Бог сказал, что теперь будет день и ночь, холод и зной, лето, зима, и человек нуждается в одежде. И даже в жарких странах все равно люди носят одежду. И одежда – это необходимо человеку, потому что это его покров, потому что как бы Бог так изначально сам показал человеку, что это необходимо. И человек это почувствовал, да, он сделал себе, они сделали себе опоясание. И Бог подтвердил, что одежда нужна человеку, потому что он впервые сделал одежды кожаные. И здесь написано, что этот человек, он не одевался в одежду. Вот эти духи, которые жили в нем, они довели его до такого состояния, что он потерял всякий стыд, что он, написано, что вот это вот присутствие без одежды среди других людей – это грех. Да? Когда, например, дети, там, один из сыновей Хам, когда увидел, что там отец напился, лежит там без одежды, он сказал другим, начал смеяться, и это грех был, и было проклятие отца. И много в законе Библии говорит об этом, что человек должен… не должен ходить нагим, он должен быть покрыт. Второй момент – это то, что этот человек жил в гробах. Гробы – это, ну, здесь у нас везде хоронят по-разному. Если вы знаете, да, в России хоронят обычно, делают такой гроб деревянный, там, либо сжигают сейчас и пепел захоранивают, либо тело в гробу. А в Израиле в то время хоронили в пещерах. То есть были такие пещеры, и вот это и называлось гробом. Ну, по-нашему, наверное, близкое слово «гробница». То есть куда… гробы были такие фамильные, склепы, то есть там поколение за поколением были останки. И гроб – это место было всегда нечистое, потому что там были кости. То есть, во-первых, нельзя было прикасаться к мертвому телу, ты сразу становился… То есть если ты прикасался, ты становился нечистым человеком, тебе надо было… омыться водой по закону, и вообще, да, то есть если вы пришли с кладбища, вы понимаете, что надо вымыть руки, что какая-то может быть зараза. И вот эти гробы – это нечто близкое к могиле, близкое к смерти. И этот человек жил не в доме. Может быть, у него был когда-то дом, или родственники были бы рады ему предоставить дом, но… не то, что даже его поведение, он сам убегал из жилых мест, он убегал в пустыне, он убегал в эти гробы, и даже у него не было какого-то отдельного места гроба, написано, что он жил в разных гробах, то есть то здесь, то там. Вот так бес мучил этого человека. И когда он убегал туда, понимаете, он был один. Когда мы с вами где-то живем с другими людьми, мы общаемся, мы учимся друг от друга, думаем… Ну, люди просто помогают нам увидеть себя со стороны, мы что, может быть, мы не так делаем. Вот этот человек, он наедине со своими мыслями, наедине с теми мыслями, которые ему эти духи внушали, и он становился, естественно, все хуже и хуже. Жители пытались ему помочь, они как-то его связывали, старались сберечь, чтобы он сам себя не покалечил, но вот эта сила, нечеловеческая сила, которая была в нем, приводила к тому, что он разрывал вот эти все цепи и снова убегал. В Писании есть много мест, когда Иисус говорит о духовном мире, о том, что происходит в этом мире. Одно из них говорит о том, что когда бес выйдет из человека, он ходит по безводным местам. То есть это то место, куда он уходит. И этот человек тоже в безводных местах, это как еще одно свидетельство. И потом, если это место остается в человеке незанятым, вот это внутреннее место, то оно снова заполняется, и он приводит в себя… В это жилище семь худших. Да, вот если мы как люди, мы стремимся к лучшему, если мы нашли какое-то место хорошее, то мы стараемся пригласить людей, которых мы больше уважаем, которых мы ценим, которые как бы выше нас в наших глазах, да, приглашаем. То бес наоборот, он приглашает тех, кто злее его, тех, кто хуже его, вот как бы с его точки зрения, те, кто более сильные, более… такие сатанинские, да, вот. Человеку становится еще хуже. Даже написано, что этот человек потерял свое имя. То есть, наверное, у него было когда-то какое-то человеческое имя, но теперь, когда Иисус спрашивает, а какое имя? Он говорит, легион. То есть, что такое легион? Легион – это единица, римская воинская единица, порядка там 5 тысяч человек, плюс там всадники, там около 6 тысяч, может быть, человек. То есть, количество бесов, которое было в этом человеке, как легион, то есть целая армия, которая воюет и противостоит, здесь и противостоит Иисусу. Она до этого противостояла другим людям, они ничего не могли с ним сделать. Кажется, что это все давно, и что, вы знаете, вот Иисус пришел и начал изгонять бесов, и появилось вот этого, кажется, что не было ничего. Люди жили спокойно, ходили друг к другу в гости, и вдруг откуда-то такое количество людей, про которые написано, что Иисус исцелял, изгонял бесов. И сегодня мы живем, и мы вроде бы тоже этого не видим. Кажется, ну, мир стабилизировался, да, и бесы куда-то вроде как подевались 2000 лет назад. Иисус, наверное, всех выгнал. Но нет, все это происходит, просто мы не видим. Мы иногда не думаем о том, что поступки людей, которые вокруг нас живут, они не просто потому, что человек так думает, а просто потому, что человек подвержен влиянию вот этого духовного мира, влиянию вот этих духов. Сегодня можно видеть проявление. Дело в том, что если в человеке что-то есть, оно всегда проявляется. Например, очень часто, раньше чаще ездил в метро, я замечал, у человека либо сумка, там какие-то символы, там черепа, кости, там еще что-то. Кто-то вешает какие-то значки, ходит в черном. И вот эта атрибутика смерти, она у многих людей присутствует. Они одеваются в черное, они делают вот такие всякие знаки смерти. Иногда это даже, они как-то их стилизуют, что вроде бы как смешно должно быть, да, там улыбающийся какой-то череп или что-то. Но о чем это говорит? Раньше этого мы не видели, сегодня мы видим. Вот эта демонизация общества, она становится больше и больше. Человек думает, что это он сам делает, что вот это другие друзья его делают, и он так делает, что вот, ну, это прикольно, это интересно. На самом деле все это символы смерти, символы близости к аду, символы подчинения сатане. Когда человек грешит, что он делает? Он Богу этим служит? Нет. Себе он, может быть, хорошо делает? Тоже нет, потому что грех разрушает жизнь человека. Человек представляет из себя некий сосуд, который Бог создал для себя, для своего поклонения, для своей славы. И как вот в нас сегодня Дух Святой живет, да? И вот этот сосуд, место Духа Святого, это как бы наш храм, да? Писание говорит «храмина». То есть то тело, которое Господь нам дал, это вот храм Духа Святого. И вот этот храм, оказывается, иногда может быть заполнен не Духом Божьим, а вот этими духами нечистыми, духами злобы. И там происходит не поклонение Богу, которое должно быть у нас, а наоборот, происходит осквернение Божьего места, происходит поклонение идолам на месте, которое Бог предназначил быть святым. Как же так происходит, что бес входит в человека? Сначала человек согрешает, и потом он еще, и грех, мы говорим, грех держит, но именно через грех вот эта нечистая сила проникает в человека, потому что грех разрушает жизнь, грех разрушает ворота, которые Бог поставил, какие-то запоры. Вот жизнь человека разрушается, появляются вот эти щели. Та охрана, которую Бог дал, она исчезает. Те мысли, добрые мысли, которые были у человека, которые его охраняли, они исчезают, они заменяются на какие-то другие, ложные. Человек идет туда, куда Бог ему не предназначал. И он все более и более запутывается. В конце концов, это приводит к тому, что люди становятся одержимыми. Им нравится делать какой-то грех, и дух этого греха входит в них. Вот как блуд. Человек один раз совершил блуд, другой, третий. Потом он в этом живет, дух блуда в нем, не дает его, держит его. Страшно, страшно. Иногда бывает, поговоришь с человеком, он тебе все правильно сказал, слова вроде правильные, но чувствуешь после этого себя разбитым или чувствуешь какой-то страх пришел, которого не было. Откуда это? Это влияние духовного мира. Нам надо понимать, что не все вот то, что мы видим, то, что мы слышим, это этим и ограничивается наш контакт с миром. Нет, мы как люди духовные, мы способны чувствовать мир духовный вокруг себя. У вас есть Дух Святой, и этот Дух, он чувствует присутствие вот эту атмосферу, предчувствие чувствует духов других в людях. Знаете, у меня были ситуации, когда я был человек неоднократно, да, и я просто чувствовал вот эту неприязнь. Не потому, что я не любил этого человека или что-то он мне сделал, просто вот его присутствие было такое противостояние духа, который во мне, и духа, который в этом человеке. И есть Писание, да, тоже говорит, да есть дар развлечения духов, то есть, если я говорю просто о том, что вы можете чувствовать вот этот вот мир, да, конечно, надо молиться, не просто так вот, о, я чувствую, нет, надо молиться, надо бороться, но есть люди, которые Господь дал дар, которые могут понять, а что это за дух, и потому что иногда вы можете убеждать человека сколько угодно, но если он под контролем этого духа, Надо понимать, что это борьба уже не с этим человеком. Не потому, что он противится, там, он неправильно думает, потому что дух его держит. Дух его говорит, ты правильно поступаешь, что ты нормально делаешь. Это все тебе говорят неправду, они сами такие. Просто сегодняшняя проповедь об этом, о том, что есть духовный мир, о том, что мы живем в этом мире. И нам важно понимать, что победить... Возможно, не только потому, что вы знаете Писание или молитесь. Победить возможно, потому что вы являетесь теми, кем являетесь. Иисус, когда пришел, этот человек ему сказал, я знаю, ты сын Бога Всевышнего. Да? И он ему поклонился, и он сказал, то есть он признал власть Иисуса. Если мы дети Божьи, по-настоящему дети Божьи, которые сторонятся греха, да, если мы дружим с грехом, что говорить о том, что мы пойдем и сейчас будем бороться с какими-то демонами, если мы сами как бы... с ними заодно, да? Помните в Деяниях случай, когда там семь сынов, кого? Первосвященника, человека, который самый святой считался в народе, семь его сыновей пришли изгонять какого-то демона, и тот, они ему сказали, именем Павла, да, повелеваем тебе выйти, именем Иисуса, которого Павел проповедует, он говорит, ну Иисуса я знаю, Павла тоже знаю, вы-то кто? Вы кто? Вот кто мы, да? Неужели мы только номинально христиане? Если мы просто называемся христианами, но не являемся ими по сути, по нашим поступкам, по нашим делам, то мы не способны бороться в этом духовном мире. Мы только молимся, Господи, спаси нас, потому что мы, вот, хотя бы нас спаси, да, от наших грехов, и слава Богу. Но что тут говорить о наступлении на врата ада? Да? Иисус сказал, врата ада, которые не одолеют церкви. Церковь должна быть святой, церковь должна быть отделенной. И вот здесь Иисус изгоняет. Да? Но как изгоняет? Он не просто там. То есть они его просят. Они говорят, ты нас не посылай в бездну. Да, бездна – это такое слово, которое нам, может быть, не очень понятно. Наверное, такое же непонятное слово, как небеса. Знаете, у нас очень много... То есть небо со звездами, да, есть небо, где Бог обитает. То есть и бездна – это что-то похожее на это. То есть бездна как место, откуда вытекает вода, вот эти источники, которые там изнутри бьют, родники. Но есть бездна, как, это просто что-то очень глубокое, место заключения духов. И вот они говорят, не посылай нас туда. И они говорят, пошли нас в стадо свиней. Конечно, они не могли попросить, чтобы Иисус переселил их в какого-то другого человека. Иисус для чего пришел? Для того, чтобы освободить, чтобы человек был свободен, потому что Бог есть Бог милосердия, человеколюбивый. И все, что они придумали, они говорят, вот свиньи есть, пошли туда. Я удивляюсь еще в этой истории тому, что несмотря на то, что вот этот человек так жил, в гробах, он там бегал, сколько бесов в нем было, он оставался живой. Представьте себе. Вот столько времени прошло, и цель дьявола украсть, убить, погубить, Иисус сказал, да? Но этот человек продолжал жить. У Бога есть определенный план для каждого человека, и у Бога есть определенные границы. Вот море, например, взять, да, вот Бог взял и положил границу моря. Какой бы шторм ни был, оно возвращается в свои границы. И из книги Иова также знаем, да, сатана говорит, ну, вот Иов, да? И Бог говорит, вот это можешь сделать, вот это не можешь. Вот это можешь, вот это не можешь. И вот здесь точно так же. Вот Бог не дал убить этого человека, запретил. И вот и мучили его эти бесы, но этот человек оставался жив. Что произошло со свиньями? Только бесы туда вошли, эти свиньи сразу побежали и утопились. Сразу. Вот этот человек не утопился. Этот человек долгое время, написано, он был таким. Заметьте, какой Бог. Вот Бог не думает только о христианах или о фарисеях или о ком-то еще. Бог думает о каждом человеке, живущем на земле. Даже если он там последний грешник, и даже если он такой одержимый, все равно Бог о нем думает. У каждого человека есть план от Бога. Итак, что произошло дальше? Как я уже сказал, никто не мог справиться, и вот пастухи. Пастухи там были, эти овцы, те самые, которых они пасли, эти овцы утопились, взбесились. О, простите, пожалуйста, свиньи, да, свиньи. взбесились, утопились. И, конечно, пастухи отвечают за стадо. Они побежали и начали рассказывать людям: вы знаете, мы там вот овец ваших пасли, а овец-то больше нету, утонули. Как там? Вот пришел человек, называемый Иисус, и помните, там бесноватый, который всем жить не давал? Вот он тоже там пришел, и представьте себе, вот тот сказал, и бесы вышли из него, бросились свиней, свиньи бросились в море, утонули. Ну, людям интересно стало, так или не так, свиньи все-таки пропали, пришли, посмотрели, действительно, сидит человек в здравом уме, одежду ему дали. И вот тут на них напал большой страх. А что дальше будет? Знаете, люди, вот иногда они приходят даже к Богу, в церковь приходят, но они еще не утвержденные, вот Бога хорошо не знают. И есть такой страх. Вот, или наоборот, человек только-только должен к Богу прийти. А вот Бог возьмет и сделает что-то такое, чего я боюсь. Возьмет и пошлет меня куда-то там на миссию, да, если ты уже верил. Или если человек еще не отдал свою жизнь в руки Христа, то он так думает, что... Я вот сейчас уверую, и у меня все Бог заберет. Вот квартиру заберет, это заберет. Люди забывают о том, что Бог – это тот, кто дает. Вот Бог дает, Бог щедрый, Бог все, вот мир создал, дает. Бог так вот не забирает, не отнимает. Но у человека другое представление, у него страх. И вот у этих людей тоже страх. О, если мы свиней лишились, то что будет дальше? Да, вот сейчас этот человек будет здесь, а дальше мы еще что-то потеряем, еще. И иногда в жизни у нас бывают такие моменты, когда мы должны взвесить, есть моя душа, есть все остальное, чем я обладаю, что я имею. И иногда то, что мы обладаем и имеем, для нас оказывается важнее, чем душа. Вот такие мы люди, да, не всегда у нас вот правильно вот эти приоритеты в голове стоят и в сердце, и в этом случае мы понимаем, что хорошо, и нужно сделать только одно, вот этот вот, знаете, такой прыжок туда, вот в то место, где сказать, что вот да, вот моя душа мне дороже, и Господь мне дороже, и пусть я вот это потеряю, лишь бы было спасение. Вот эти люди этого не сделали, они сказали: уходи, иди откуда пришел. Вот нам уже вот этого и ситуации достаточно. Для них спасение этого человека и свиньи, которых они потеряли, были очень различны. Вот свиней им было более жалко, чем вот этого человека. Они не сказали: о, слава Богу, мы готовы были вот этими пожертвовать своим стадом. Нет, они отступили. И сказали: не-не-не, мы хотим жить, как мы жили раньше, чтобы все было спокойно, тихо. Спасибо, конечно, что этот человек больше не такой, но свиней нам жалко. Нельзя назвать пастухов благовестниками. Они просто должны были пойти и сказать, что вот так случилось. Иначе они несли ответственность за все это. А что сделал этот человек? Этот человек сказал: я хочу за тобой пойти, Иисус. Ты меня освободил, у меня ничего не было, я был никому не нужным. Ты дал мне свободу. А Иисус говорит: нет, я не смог пойти сюда, к вам, в эти города, меня не пустили. Но ты отсюда, ты можешь. Ты пойди и ты расскажи, что Бог сделал с тобой. Потому что эти люди должны услышать свидетельство, они должны узнать. Иисус не отправляет его, знаете, рассказать им какую-то богословскую доктрину. Там. Этот человек ее не знает. Все, что он знает, это то, что с ним произошло. И Бог не требует от нас, когда кто-то приходит, спрашивает нас что-то, чтобы мы все ему выложили, рассказали, правильно все объяснили, если мы этого не знаем. Нет, Бог требует говорить то, что мы знаем. То, что мы знаем, то, что мы видели, что да, я был такой, вот я так жил, и Бог меня освободил и спас. И теперь я благодарен Богу. Если ты хочешь прийти к Богу, ты можешь тоже прийти и узнать Его, как Он благ, как Он милостив. Бесам нужно было тело этим человека, людям нужны были свиньи, Иисусу нужно было спасти, каждому что-то нужно. Вопрос: что нужно нам, что нужно, на что мы больше всего обращаем наше внимание, да? На что мы, как сегодня уже говорилось, больше всего тратим наше время. Есть вещи, которые нам приходится делать. Нам приходится спать, нам приходится готовить еду, нам приходится ходить на работу. Это время, оно есть всегда. Знаете, есть люди, которые курят. Знаете, это таких людей. И вы знаете, они находят среди работы время, чтобы выйти покурить. Ну, вот находят они. И мы, как христиане, вполне можем найти время, чтобы пойти и помолиться. Ну, можем. Почему нет? Если они могут пойти покурить и открыто говорят, что они идут покурить, почему мы не можем даже сказать, что я иду помолиться, если меня спросят? Иногда нам стыдно, но это потому, что у нас неправильные приоритеты, мы боимся что-то потерять. Потерять что-то в глазах этих людей. Разные причины. Знаете, я не могу дать ответ на все причины, которые бывают. Можно только человек сам перед Богом может встать и сказать: «Господи, я такой, вот что мне не хватает, покажи мне». Знаете, Бог приносит освобождение. Если мы каемся перед Ним, если мы открываем перед Ним свое сердце, Бог отвечает. Бог хочет, чтобы к Нему приходили, хочет, чтобы с Ним общались. Мы теряем жизнь. Представьте, я вот прямо скажу, мы теряем с вами жизнь, которую нам Бог дал. Жизнь духовную, жизнь полную благодати. Пройдет день, и мы скажем: «О, прошел. Я тоже думаю об этом. Я такой же человек, как вы. Знаете, у меня тоже есть слабости, у меня тоже есть, что Богу сказать. Не в свое оправдание. Нет, мне есть что Богу сказать, что мне не хватает в жизни. Просто хочу, чтобы мы посмотрели на себя. Не сегодня, хотя сегодня тоже важно вообще. И как когда-то, когда мы впервые посмотрели на себя, увидели себя грязными перед Богом и решили жить по-другому, чтобы мы снова посмотрели на себя и, может быть, с Божьей помощью осознали, кто мы есть. И сделали, нет, не прыжок вперед, хотя кому-то нужен этот прыжок, хотя бы маленький шаг, хотя бы сегодня мы сделали на чуть-чуть больше, чем вчера. Ну, это наша жизнь, это наша польза. Ну, как бы я даже не призываю в жизни кого-то другого что-то сделать, хотя бы в своей жизни. Если нам своя жизнь не интересна, то что говорить о жизни другого человека? Слава Богу, что этот человек пошел и проповедовал, что сотворил ему Иисус. А такое место интересное, да? Иисус говорит: иди скажи, что Бог сделал с тобой. Он ушел и проповедовал, что Иисус с ним сделал. Этот человек знал, что Иисус – Сын Бога Всевышнего. И проповедовать надо не просто о Боге, проповедовать надо об Иисусе, о том, кто приносит спасение, о том, кто приносит исцеление. В Бога верят все, но все верят по-разному. У кого-то Бог вообще не личность, ничего. Верит ли человек в Иисуса? Верит ли человек в Него как своего Спасителя? Хотя бы как Спасителя, не говорю как Господа. Верить в Господа – это значит быть Ему послушным. Верить в Спасителя – значит сказать: «Все, я сдаюсь перед Тобой, Господи».